Глава 11. Колин заставил себя замедлить шаг. Он никак не мог совладать с радостным возбуждением, которое гнало его вперед, а потому постоянно отрывался от спутников. Еще бы, ведь после без малого года странствий он, наконец, приближался к цели. Характер местности потихоньку изменялся, что было по душе Коали. Он устал от вечно зеленых растений и тосковал по родным благоуханным лесам, а те деревья, что виднелись впереди, казались смутно знакомыми. Их кора была тонкой и бледно-серой. Она слезала со стволов длинными лоскутьями, которые громоздились кучками у подножий деревьев. На ветках вместо изрядно надоевших иголок взгляд различал листья, продолговатые, изумрудного оттенка. Даже запах деревьев был иным, не хвойным. Внезапно глаза Колина округлились от изумления. Не может быть! Где это слыхано? Чтобы такие породы росли на севере? Но разве можно с чем-либо спутать благоухание, которым насыщен воздух? Разве можно не узнать высокие стройные силуэты? Колин заметил, что вновь убежал от остальных, но только передернул плечами, кинул на землю мешок, бросил рядом саблю и устремился вперед со всей скоростью, на какую были способны его кривые лапы. Он ничуть не сомневался, что товарищи, достигнув этого места, подберут брошенные им вещи. Вскоре Колин добежал до ближайшего дерева, погладил ствол, вцепился в него когтями и полез вверх. Примостившись на ветке, достаточно толстой для того, чтобы выдержать его вес, он протянул дрожащую лапу, сорвал несколько ароматных листьев и отправил их в пасть. Чем дольше он жевал, тем глубже погружался в состояние блаженного покоя. Коала крепко зажмурился от удовольствия, однако по-прежнему видел мысленным взором уходящие вдаль ряды деревьев, которые тянулись до подошвы того самого хребта, чьи вершины венчали снежные шапки. Для любого из сородичей Колина подобная роща была средоточием наисковерканнейших желаний. То, что ему посчастливилось набрести на нее в диком холодном краю, объяснялось лишь исключительным везением. Рай, истинный рай. Медведь потянулся за новой порцией листьев. На сей раз он не торопился, а добрал те, которые казались свежее других, а прочие бестрепетно уронил вниз. Затем скрестил задние лапы, закинул передние за голову, прислонился к стволу, открыл глаза и, продолжая жевать, уставился на прозрачно-голубое небо. Запас сушеных эвкалиптовых листьев, которые он брал с собой в дорогу, кончился много месяцев назад, а потому Колин вынужден был питаться любой более-менее подходящей растительностью, которую обнаруживал в лесу. Неудивительно, что желудок коалы неизменно пребывал в расстройстве, а еда из наслаждения превратилась чуть ли не в пытку. От бобов, орехов и сосновых иголок толку тоже было всего ничего, но теперь он сидел на ветке настоящего эвкалипта, радовался жизни и предавался размышлениям. Надо будет как-то собрать листву и доставить ее домой. Не пройдет и года, как он станет богачом. Колин сунул в пасть третью пригоршню листьев. Впервые за долгое время он получил возможность расслабиться. Открывшееся взору зрелище медовый луг, что простирался во все стороны до самого горизонта, поразило Дормас до глубины души. Она остановилась как вкопанная. Лук явился безо всякого предупреждения, возник сразу за поворотом тропинки, которая вела через сосновый бор с густым, порой едва проходимым подлеском. Такая внезапность наводила на определенные подозрения, тем более что лук, при всем его великолепии, не производил впечатления чего-то естественного, сотворенного природой. чудилось, что ему нет ни конца, ни края. Он словно сливался с небосводом. Невероятнее всего было то, что в нем росла не только трава, но и клевер. Причем во множестве разновидностей: розовый, зелено-голубой, белый и даже тот, у которого, если жевать медленно, появляется ореховый привкус. Воздух был напоен медвяным ароматом. Судя по высоте стеблей, этот лук относился к величайшим из чудес света. На нем, по всей видимости, никто и никогда не пасся. То есть он был поистине мечтой всех травоядных животных. Дормос взяла с места в галоп и с ликующим ржанием врезалась грудью в высокую траву. Та раздалась, точно морская вода, под килем корабля. Вскоре Дормос утомилась скакать, наклонила голову и впилась зубами в сочные стебли. Первый миг священного действия был исполнен невыразимого восторга. Она жадно хватала траву и думала о том, что отыскала волей случая площадку для игр, о которой грезила в бытность свою жеребенком, что теперь может в кои-то веки отдохнуть от тягот долгого пути. Лошачиха повалилась на земь и принялась, взбрыкивая всеми четырьмя ногами, кататься по разнотравью. Она дышала полной грудью, впитывая пьянящие ароматы, а каждый стебелек травы приятно холодил небо, словно сохранил на себе капельки утренней росы. Время от времени на зуб Дормос попадался клевер, вкус которого как бы открывал дорогу к неведомому доселе блаженству. Такого луга просто не могло существовать в действительности. Однако он был и, мало того, находился в полном распоряжении Дормос, который он казался заслуженным вознаграждением за тяжкие труды и многолетние жертвы на благо общества. Сорбл, отправившийся на разведку, не верил своим глазам. Деревья внизу внезапно расступились и выстроились неким подобием чистокола вокруг озера, вода которого имела золотистый оттенок. Озеро располагалось сразу за проходом, по которому пробирались прикованные к земле спутники филина. Сорбл присмотрелся повнимательнее. У дальнего северного берега вода была лазурно-голубой, что свидетельствовало об изрядной глубине. Однако вдоль южного побережья тянулось мелководье. Совершенно не напрягая зрение, можно было разглядеть на дне гальку и чистый речной песок. Мелководье буквально кишело рыбой. Такого количества Сорблу не доводилось видеть никогда в жизни. Доходило до того, что рыбины терлись друг от дружку боками, ибо им попросту не хватало места. Филин наметил себе цель. Вон того лосося, потом форель, потом линя, а на закуску красноперку. Ему не потребовалось ни малейшего усилия, чтобы завладеть добычей. Он сложил крылья и, растопырив когти, устремился вниз, а рыба даже не попыталась спастись бегством. Когда Сорбл врезался в воду, его, естественно, окатило с головы до лап. Несколько капель попало в клюв. Он сперва ничего не понял, однако затем очень быстро сообразил, что к чему, и подивился собственной тупости. Как можно было не узнать этот золотистый цвет? Сорбл швырнул форель на берег, решив, что подзаправится позднее, и окунул клюв в воду. Ему хватило одного единственного глотка, чтобы убедиться в правильности догадки. По берегам озера росли дикие злаки. Каким-то чудом здесь веками шел процесс ферментации, в результате чего озеро стало тем, чем стало. Но как в нем могла выжить рыба? Впрочем, подумалось Филину, какая разница? Главное в том, что крепость озерной воды градусов 80, а на мелководье, пожалуй, и побольше. К тому же, как не замедлил удостовериться Сорбл, вода имела разный привкус, что, без сомнения, зависело от того, какие именно злаки растут на берегу в том или ином месте.